Говорит Радио Свобода. В эфире программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Сегодняшний выпуск нашей программы будет посвящен русскому мессианскому сознанию, русскому мессианизму, наверное, в его, скажем так, советском варианте. Что такое мессианизм? От еврейского слова «машах» – «мессия» в греческом произношении, означающий «помазанник» или «спаситель» – это основное значение «спаситель». От еврейского слова «машах» или «мессия» происходит название явления, когда тот или иной народ понимается как особый, избранный Богом народ, который должен принести спасение всему человечеству. Надо сказать, что как раз еврейский народ не мессианский, потому что он всегда воспринимал спасение как дело свое, домашнее, которое к остальным окружающим его народам большого отношения не имеет. Поэтому в современном мире мессианизм возникает, надо сказать, довольно поздно. Это, прежде всего, хорошо известный в России польский мессианизм. Само слово-то впервые сформулировал поляк. Это было в 1827 году. И именно тогда один из польских интеллигентов, Хёне Воронский, в переписке с Ватиканом употребил этот термин, имея в виду, что Польша после ее раздела раздроблена, так же раздроблена и унижена, как был унижен сам Господь Иисус Христос на кресте, но что он верует, что она не просто воскреснет как единое государство, но что через возрождение, воскресение Польши придет огромный свет для всего западного мира, для всей Европы. Таков был польский национализм, польский мессианизм. Но был и российский мессианизм до революции, и, пожалуй, был он и после. В качестве образца, наверное, русского мессианизма в его советской упаковке, я позволю себе напомнить идиому, которая прочно вошла в русский язык как устойчивое словосочетание «спасти мир от коричневой чумы». Тысячу упоминаний в разных контекстах выдают интернет-поисковики при наборе этого выражения. Ну, например, вот лидер коммунистической партии Геннадий Зюганов. «Память об Иосифе Сталине навсегда останется в сердцах людей. На любом суде истории ему поставят памятник любой народ, который понимает, что наша советская страна и Сталин спасли мир от коричневой чумы». Иногда Сталина вычеркивает из спасителей, иногда настаивает на том, что без Сталина не было бы этого спасения, но сама формулировка, что именно Россия спасла мир от коричневой чумы, она с каждым годом все больше утверждается в речи. Забывается, что, скажем, в конце 40-х чаще, в том числе и в России, говорили «союзники спасли мир от коричневой чумы». Но для христианского сознания первый вопрос такой: а вообще что означает «спасти мир»? Что такое коричневая чума? О каком зле идет речь? И если мы спасли мир от коричневой чумы, мы, народы Запада и Востока, все, кто воевал против нацизма и фашизма, то тогда откуда в современном мире расизм? Откуда проверка документов, извините, по национальному признаку? Откуда избиение людей восточной нерусской национальности? Это что за бацилла, что за трихина, говоря языком Достоевского? Вот об этом я предлагаю сегодня поговорить, чтобы понять все-таки, что же совершилось тогда, 60 лет назад. У нас в гостях Борис Семенович Елизаров, историк Российского государственного гуманитарного университета. В числе многих его работ, историк архивного института, тогда я скажу так, потому что Борис Семенович делает помывание пальцем. Я никак не научусь института, видеть разницу.
Института российской истории РАН, российская где вина.
А, все, да. Поздравляю. Борис Семенович многим памятен. В начале 90-х годов на базе историко-архивного он организовал замечательное такое предприятие — Народный архив, где хранились материалы о жизни людей в советское время, простых, скажем так, людей. И одна из его самых интересных книг называется «Тайная жизнь Сталина» по материалам его библиотеки и архива, к историософии сталинизма. Историософия, то есть наука, изучающая смысл и философию истории. Итак, Борис Семенович, и у нас в гостях на телефоне по причине возраста и здоровья Владимир Львович Файнберг, литератор православный, автор многих замечательных и художественных произведений и воспоминаний, в том числе о своем друге, покойном отце Александре Мене. Но первое слово историку Борису Семеновичу Елизарову. Как бы вы охарактеризовали, вот насколько такой вот мессианизм, вера в то, что именно Россия, никакая другая страна в такой степени не спасла мир, характерно, когда это появилось, чем это питается и какие могут быть последствия?
Мне кажется, вы подняли очень глубокий вопрос, очень важный для нашей страны и для нашего современного состояния страны нашей, народов наших и так далее. Я думаю, что это очень давняя проблема. Она, если посмотреть так, бросить взять даже на историю России, по крайней мере, со времен Ивана Грозного она уже возникает, да, поскольку тогда рассматривалось православие и роль Руси, России, рассматривалась как некая тоже мессианская такая, поскольку православие отличалось очень явно отличалось от католицизма, который рассматривался как некой враждебной силой, очень отличалось от, тем более, от мусульманства, которое тоже рассматривалось как враждебные силы. И поэтому, в общем-то, и предполагалось, и в посланиях Ивана Грозного это очень активно звучало уже тогда, что Россия, Русь выполняет некую такую мессианскую роль освобождения единственных, будто она христианская страна. То есть, я хочу сказать, что это вообще-то давняя, конечно же, для нашей страны тем более, очень давняя проблема, и она, с моей точки зрения, связана даже не столько, так сказать, вот с той проблемой, которую поставили, сколько с тем, что, в общем-то, здесь с глубины заложена проблема гордыни. Вот мне такое впечатление. Потому что, конечно же, любая мессианская идея, она не только в нашей стране, практически все крупные колониальные государства так или иначе были заражены этой идеей. Вот, она несет в себе, конечно, элемент гордыни в том плане, что вот мы должны. И дальше можно подставлять очень много чего. Мы должны освободить от того-то, мы должны сделать то-то, мы должны принести свет для народов мира, мы должны построить социализм во всем мире, коммунизм для всего человечества. Ну, я думаю, здесь можно буквально подставлять единственная православная, единственная христианская страна, или единственная христианская страна, предположим, Испания, средневековая, там тоже была своя идея мессианизма, и они с этой идеей шли, извоевывали колонии и так далее, если вы помните. То есть это, в общем-то, такая, с точки зрения исторической науки, это очень обширная и очень сложная проблема, и она так или иначе захватывала те или иные народы, те или иные умы. Что касается вот уже советской истории, то там у нас тоже, конечно же, она имела разные оттенки, потому что, конечно же, гражданская война тоже шла под лозунгами мессианизма, потому что победа, что называется, революции, предполагала, что будет построен, после этого будет построен социалистический, коммунистический мир во всем мире. Это была идея мессианизма, внесенного, так сказать, вообще в мировое пространство. Вот. После того, как Сталин пришел к власти, она была переквалифицирована, переформатирована в другую идею о том, что единственная социалистическая страна – это СССР, и она должна быть ограждена, она должна быть, что называется, поставлена в особое положение, поскольку она несет опять за себе зародыш нового общества. И это общество, опять-таки, должно развиваться в определенных условиях, и те страшные окружения, которые тогда существовало, оно, конечно, как раз, так сказать, направлено против мессианской этой самой идеи.
Спасибо, говорил Борис Елизаров. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «С христианской точки зрения». Это прямой эфир, телефон 8 800 200 ровно 2212, бесплатно для жителей всех районов России. И еще тогда так скажу, вот в воспоминаниях отца Александра Меня есть эпизод, который, как он считал, для него был ключевым в его становлении. И это, как ни странно, не какой-то религиозный опыт. Это опыт во время 45-го года, во время какого-то празднества, кажется, 7 ноября, он рассказывал, он увидел в небе, подсвеченный прожекторами, огромный флаг, стяг с изображением Сталина. И вдруг его пронзило ощущение какого-то сатанизма вот этого изображения. И это действительно многое определило в его жизни, потому что его вера не была отстраненной, не была абстрактной, не была верой, ну, скажем так, не интересующейся тем, что вокруг. Владимир Львович, вы были знакомы с отцом Александром, вы жили, и вы постарше его, и вы помните эту эпоху. Как бы вы сказали, вот эта вера в то, что есть Спаситель, не вообще даже страна и народ, а вот именно лично, насколько это было существенно в то время, кого это затрагивало, и какое-то имело, как вам кажется, значение религиозное?
Дело в том, что я видел это изображение Сталина, подсвеченное прожекторами в ночном небе. Стоял на Манежной площади. И абсолютно, не будучи никаким не религиозным тогда человеком, не диссидентом, я был потрясен этим фараонским изобретением. Я хочу сказать, что весь этот мессианизм, о котором говорил вот наш сотоварищ, он довел, конечно, нашу страну до последней степени безобразия. Я вот хочу кое-что сказать. Давно замечено, что войска победителей возвращаются из изъеденных стран, принося на подошвах своих сапог микробы побежденных народов. После войны у нас значительно выросло количество концлагерей. Они появилась другая страна. Новый архипелаг ГУЛАГ. И людей превращали в рабов, мучили голодом. И сверху донизу волокло вонью антисемитизм.
Спасибо, Владимир Львович. Я вас прерву, потому что что-то, какие-то неполадки на линии, не очень хорошо слышно. Будем надеяться, что это выправится. У нас звонок из Москвы, Аркадий. Добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. Вы знаете, это часть нашего коллективного бессознательного, если, конечно, можно назвать ее мессианизмом, она искренне маскировалась то под коммунизм, то под православие, но почему-то прежде всего вспоминаются Маугли Киплинга, уже век с лишним назад написанное. Там среди джунглей был один народ, который не пользовался уважением из-за своего поведения. Но этот народ, бандерлоги, очень любил собираться стаей и дружно кричать. Мы самый великий народ в джунглях. Все джунгли восхищаются нашей красотой и умом. Все джунгли будут делать завтра, как бандерлоги сегодня. Мы все так говорим, значит, это правда. Вот так.
Спасибо, Аркадий. И звонок из Краснодара, Игорь. Здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, уважаемые. У меня следующий вопрос. Вот по поводу отца Александра Мини убитого, было очень много статей, вот где-то я читал, что основной мотив, ну, предположение было такое, за что его убили, что он был евреем. У меня вот такой вопрос, а сейчас в Русской Православной Церкви служат евреи, которые приняли христианство, есть ли такие сейчас?
Спасибо, Игорь. Ответ простой. Да, служат. Может быть, самый простейший, недалекий пример, потому что в Москве, кажется, таких все-таки нету. Москва свободна в этом смысле. Это отец Георгий Эдельштейн, чей сын является ни много ни мало членом кабинета министров в Израиле. Во всяком случае, был в одном из правительств. Так что, может быть, не так много, как в обществе в целом, но какой-то процент евреев среди русского православного духовенства есть. И... что ж, мне кажется, что это нормально. Борис Семенович, миссионизм польский, если я не ошибаюсь, он не имел какого-то личного оттенка. То есть это был именно мессианизм как вера в народ. Он не зацикливался на фигуре кого-то из борцов за независимость. А русский мессианизм, во всяком случае, советской эпохи. Смотрите, он вообще когда-то существовал отдельно от веры в Сталина как спасителя.
Ну вот, откровенно говоря, у меня немножко, может быть, здесь взгляд такой индивидуальный, и не все его примут, и, наверное, его, может быть, не совсем его, может быть, примете. Я вот, когда говорится о некой таких, такие понятия, когда произносятся, как народ, его идеи, мессианизм народа, откровенно говоря, меня это немножко всегда смущает и коробит, потому что, мне кажется, народ – это такое многообразное явление. Народ – это такое огромное количество различных личностей. Я и скажу того, что все-таки в основе лежит личность, а не некоторое коллективное, бессознательное и далее, далее, и так далее, когда мы говорим о таких вещах. Поэтому мессианизм, с моей точки зрения, это некая такая идеологема, которая, что называется, застряла в нашей культуре. Она по-разному переходит из одного народа, от одного, что называется, государственного, или до одного культуры, из одной культуры в другую и так далее. Но в основном этими идеологемами пользуется правящий слой. В основном этими идеологиями пользуются те, кто управляет государством, те, кто, если хотите, формирует как раз народ по образу своему и подобию. Народ формируется, с моей точки зрения, по образу и подобию своих правителей. Это я давно довольно-таки живу на земле и довольно давно изучаю историю, в том числе историю России. Вот, и я убежден, что вот посмотрите, если посмотреть внимательно, если, что такое, вот, предположим, наш народ, советский народ во времена Ленина? Что такое наш народ во времена Сталина? Что такое наш народ во времена Горбачева? А это как раз как бы каждый раз эта общность приобретает черты душевные, духовные, интеллектуальные своего правителя. Он выражает практически, если хотите, как некое такое сверхсущество, вот эту самую идею. И под нему подстраивается большинство. Я убежден, что как раз где-то в 2000 году произошел некий перелом, когда именно наш правитель или правитель вдруг стал играть на поле сталинизма. Вдруг решил, что это будет полезно для определенных каких-то его политических, что называется, дальнейших амбиций и так далее. И до этого наш народ в большинстве своем, вспомните, с 1985 года, со времен Горбачевской, так сказать, перестройки, и до конца 90-х годов был очень антисталинистски настроен. В большинстве своем, я это прекрасно знаю и помню. А с 2000 года началась волна другая сторона. Вот сейчас пошла волна опять антисталинистской, потому что наша вожди вдруг сказали, что сейчас надо бы как бы посмотреть на это дело другими глазами, и убежден, через 2-3 года в нашей стране сталинистов будет намного меньше, чем это сейчас. И совсем не так свободно будет об этом говорить, сталинист поднимать голову, как это происходит сейчас. Вот я, например, придерживаюсь такой точки зрения. Поэтому, когда мы говорим с вами, извините, о мессианизме, то мессианизм как раз в основном это и есть некая такая идеологема, которой пользуются наши правители. Понимаете? Наши правители. Им очень выгодно часто бывает использовать ее для решения своих амбициозных, я бы сказал, великодержавных задач. Потому что великая держава, которая, как правило, я хочу сказать, что великая держава представляет собой очень огромный груз для народа. Огромнейший груз, потому что это такая махина, которую нужно защищать, добавлять постоянно, которую нужно постоянно, что называется, держать в определенных как бы в таких рамках, очень железных клещах, потому что есть люди, есть страны, есть государства, есть другие правители, которые хотят откусить от этого пирога, огромного пирога, который называется Россия. И это надо защищать, оборонять и так далее. Поэтому это огромный груз для нашего народа, я считаю.
Спасибо, говорил Борис Елизаров. На звонок из Москвы Анатолий. Здравствуйте, прошу вас.
Добрый вечер. Можно отцу Якову задать очень для меня важный вопрос?
Да, вот мы здесь все ждем.
Важный вопрос вот в чем. Дедушка Ленин и пришедший ему на смену Сталин как руководитель государства очень старательно в числе других общественных страт старательно и до конца уничтожили русское духовенство. Ну, русское я тут беру в широком смысле. Вот. То, которое было в Российской империи. 43-м году Сталину понадобилась религия, понадобилось духовенство, и он среди людей, которые, в общем-то, несколько себя скомпрометировали двурушничеством в 30-х, 20-х годах, он, так сказать, пустил в свет, благословил РПЦ. Как мы должны относиться к этой церкви?
Спасибо, Анатолий. Мне кажется, что это каждый сам решает. Набор вариантов широк. Приведу в пример того же отца Александра Меня, который был священником Русской Православной Церкви Московского Патриархата, хотя вырос и сформировался в катакомбной общине подпольной, и который не видел большого различия, потому что в российских условиях, когда в каком-нибудь провинциальном городе есть один единственный храм, и тут сильно вдаваться, а вот что было в 43-м году, мне кажется, здесь разумно вдаваться в глаза священника из этого конкретного храма, смотреть на него и жить-то с ним, а не с 43-м годом, и ориентироваться вот на это. Такова, мне кажется, сама суть религиозного сознания, которое не абстрактно, а конкретно. Вот здесь и сейчас есть для меня Бог или нет? Говорю я с ним или нет? Верующий рядом со мной, могу я с ним молиться или нет? А история, конечно, великая вещь, но все-таки. Тем не менее, Борис Семенович, а как бы вы охарактеризовали действительно, ну, я замечу, как историк церкви, что далеко не все духовенство было уничтожено, к счастью, хотя примерно, видимо, около трети. Но вот эта метаморфоза, а была ли метаморфоза? Ведь до революции церковь была одним из государственных ведомств, вернулась в это положение в 43-м году и после 2000-го.
Нет, мне кажется, какие-то очень были разные, что называется, метаморфозы. Одно дело до революции, действительно, государственная церковь, и, кстати, вот эта государственность ее была, в общем-то, оценена многими мыслителями, русскими мыслителями, очень, между прочим, отрицательно. Вспомните, как об этом Владимир Соловьев писал, там, Бердяев особенно, очень, ну, и масса других мыслителей конца 19-го, начала 20 века, и во многом считается, я думаю, я в данном случае с ними согласен, что большая вина революции 17-го года, и в том числе Октябрьская революция, в том числе и вот той церкви, которая тогда была, и которая не смогла, что называется, ответить на вызов истории, если хотите, российской истории в частности. Ну, так мне кажется. Но я думаю, что есть определенные, опять-таки, если говорить об исторической вине, есть историческая вина и в дальнейшем, потому что, вы обратите внимание, вот здесь, как опять, если рассматривать с точки зрения исторической, ни в одной другой стране не прошло бы такая дехристианизация, как она прошла в России. Ни в одной из другой стране не обошлось бы без Вандеи. Была бы обязательно Вандея, когда духовенство убивали, топили и так далее, когда крестьян по существу как бы заставляли становиться безбожниками, когда христиан заставляли разрушать церковь и так далее. А где Вандея? Вы посмотрите, на протяжении всей советской истории нет Вандеи.
Говорил Борис Елизаров, действительно, хотя гонения на церковь в Мексике или Испании сопоставимы с российскими, тем не менее движение Кристерос, которые бы защищали духовенство, там было, а в России нет. Почему? Ну, давайте об этом после краткой сводки новостей мы продолжим нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
Один из раненых милиционеров в результате взрыва на железнодорожной станции в дагестанском городе Дербент находится в тяжелом состоянии. Как сообщили в правоохранительных органах Дагестана, при взрыве погибла женщина. 7 человек, в том числе 3 сотрудника милиции, получили ранения. Президент России Дмитрий Медведев передал польской стороне 67 томов уголовного дела по расстрелу польских офицеров в Катыни. Это произошло в ходе переговоров Медведева с исполняющим обязанности президента Польши Брониславом Комаровским в Кремле. Палестинская администрация Западного берега Иордана поддержала начало непрямых переговоров с Израилем при посредничестве США. Решение было объявлено после заседания исполнительного комитета Организации освобождения Палестины, сообщил сегодня представитель движения ФАТХ. Движение «Талибан» пригрозило новыми терактами в Афганистане на будущей неделе. Как говорится в заявлении, распространенном сегодня боевиками, готовятся нападения на правительственных чиновников, иностранных военных и всех тех, кто поддерживает присутствие в стране международных войск. В Великобритании начались неофициальные переговоры о формировании нового правительства после прошедших 6 мая парламентских выборов, в результате которых ни одной из партий не удалось получить большинства в Палате общин. Лидеры 16 стран зоны евро заявляют, что в ближайшее время будет создан механизм защиты единой европейской валюты от рисков, связанных с экономическими проблемами Греции и ряда других стран ЕС. Президент США Барак Обама надеется, что новый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений будет ратифицирован американскими законодателями в этом году. На юге Таджикистана число жертв наводнения и оползней достигло 15, по меньшей мере 40 человек числятся пропавшими без вести. Повреждено более 1500 жилых домов, мосты и дороги, пострадали сельскохозяйственные посевы.
В эфире «Радио Свобода» программа с христианской точки зрения, посвященная русскому мессианству или мессианизму, по-моему, оба термина сосуществуют, хотя мессианство – более классическое выражение, и, в частности, его советскому варианту. В XVI веке Россия несла спасение миру, завоевывая Казань, татар. В XVIII веке, отвоевывая у нечистого католического мира Смоленск, Киев и так далее. В XIX веке, освобождая Среднюю Азию, Кавказ и прочее. В XX веке, освобождая мир от коричневой чумы. И это все делалось под лозунгом православия. И вот в 43-м году Сталин неожиданно для многих призывает православных иерархов, до этого находившихся в черном теле, мягко говоря, возвращает какие-то материальные блага, и с тех пор начинается постепенное, с разными вариациями, возвращение русской православной церкви, именно как русской, до революции она была российской, на место государственного военно-идеологического ведомства. К 2010 году возвращение практически завершено, потому что духовенство опять переводится на твердый оклад в рамках армии. Борис Семенович Елизаров, наш сегодняшний гость, историк, автор книги «Тайная жизнь Сталина». Как бы вы объяснили, насколько это личная прихоть Иосифа Виссарионовича, насколько это историческая закономерность, и помогло ли это или нет?
Ну, смотря чему помогло. Помогло, я
считаю... Победе над коричневой чумой.
Победе во время войны, без сомнений, помогло. Но что касается личности Сталина, то я вроде бы так, ну, считаю, что более-менее немножко с ним стал разбираться, хотя это очень сложная личность, прямо скажем, любопытная, интереснейшая, страшная. Вот. Но, тем не менее, я хочу заметить, что здесь как бы было пройдено несколько этапов. Во времена гражданской войны, там, времена Ленина, грубо говоря, в отношении к церкви было такое хаотичное. Очень, да, не было какой-то системы, это известно. Там, и Троцкий там прижимал, очень относился отрицательно к церкви, и Ленин относился отрицательно к церкви, и сажали, и так далее. Но, тем не менее, такой не было определенной системы. Сталин внес систематику.
Да, я позволю себе прервать, потому что один из наших слушателей говорит, что Ленин уничтожал духовенство. Это все-таки преувеличение.
Преувеличение.
В рамках гражданской войны был хаос кровавый, вот, но централизованной политики такой не было. Почему все-таки духовенство в целом уцелело?
Совершенно
верно. А вот после 29-го, наверное, так?
Я бы сказал даже так. Во время гражданской войны было опасно уж совсем прижимать духовенство, потому что могло действительно все-таки начаться вот в это самое вандейт. Такая опасность существовала. Да, ну, действительно. Но во время Сталина была введена система. Во время Сталина было уже, что называется, началась государственная политика в полном этом смысле слова. Эта политика была антихристианская. Эта политика была антицерковной в широком смысле слова, поскольку все конфессии находились здесь действительно в черном теле. Не только в черном теле, а практически они должны были постепенно, так я так предполагаю, это было извините, из всех источников, документов, постепенно они должны были вообще раствориться, исчезнуть и так далее. Недаром был создан Союз Безбожников, так называемый Союз Безбожников. Это была очень активная такая организация, отвратительная с моей точки зрения, поскольку она была еще очень примитивная. И Сталин, кстати, понимал, что примитивная. Он, например, антирелигиозную литературу не читал. Я хорошо знаю его библиотеку, он ее запретил, свою библиотеку ее выписывать. Это тоже говорит о многом. Вот тем не менее, она в стране существовала и проявила себя с той самой такой отвратительной стороны. Но что касается войны, то Сталин был прагматик. Это надо отдать должное. Сталин хорошо, холодно рассуждал, и он видел. Он видел несколько вещей. Первое, что на оккупированных территориях церковь ведет, ну, те, кто остались, я имею в виду священники, ведут себя двойственно. Многие, во всяком случае, что, получив возможность открывать церковь, продолжать службы и так далее, многие священники, которые раньше находились в полуподпольном состоянии, или, во всяком случае, были как бы деклассированы, как выражаясь тем языком, они снова вернулись к службе и так далее. Немцы разрешили открыть многие церкви. Это была другая политика, это был их интерес, но это другой разговор. Вот. И он, в общем-то, здесь понял, что церковь может превратиться в такую очень опасную силу, поскольку если церковь поднимет голову против Сталина, против советской власти, и если она скажет, что это дело правое, это была бы страшная вещь. Вот я думаю, что один из главных мотивов вот этого, того, что Сталин действительно пошел на сближение, Сталин пошел на смягчение своей антицерковной, антиправославной, в частности, политики. Это, я думаю, было главное. А второй был вопрос, вот с чем связан. Дело в том, что союзники у нас либеральные были. Это же были Соединенные Штаты, это была Англия. Ну, Франция тогда была повержена, но тем не менее тоже. А они-то все относились к церковным проблемам, они относились к духовным проблемам либерально. Без этого, без того, чтобы...
Борис Иванович, я вас перерву, что в современной России, по-моему, слово «либерал» означает атеист.
А я, нет, я его отношу, я его произношу с большим почтением, пиететом. Это человек, который любит свободу. Вот я и вот так, я подлинный это перевод означает именно человек, любящий свободу. А все остальное, там, может быть, и Жириновский либералом, это мало ли кто в себя какая, извините меня, какое существо себя надо, может, как назвать, не говоря грубее, боюсь, чтобы не было каких-то здесь. Так вот, я хочу сказать, что как раз потому, что союзники возмущались отношением советской власти, они же очень активно выступали в 30-х годах. Тогда выступали и Соединенные Штаты, и различные конфессии выступали в Соединенных Штатах против той политики, которая велась, они постоянно затребовали сведения о том, как, что произошло с теми или иными священниками, куда делись те или иные церкви и так далее. Это была очень, между прочим, очень активная такая информационная, я бы сказал, борьба будущих наших союзников. И поэтому, в общем-то, это была вторая причина, из-за чего Сталин пошел опять-таки на сближение, чтобы несколько успокоить вот эту сторону. Это было в 1942 году, как раз тогда, когда находились в самом худшем состоянии, когда немцы захватили всю Украину, Белоруссию, когда подошли уже, подхватили уже к Волге и так далее. Это был самый пик, что называется, немецких успехов и самый пик наших поражений.
Говорил Борис Елизаров. У нас звонок из Москвы. Елена Владимировна, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, добрый день. Вот по поводу Сталина. Вот Сталин, конечно, он был, несмотря на то, что он учился в духовной семинарии, а потом, когда ему попала книга «Происхождение видов» Дарвина, он стал атеистом. Вот, и большевики были атеистами, и естественно, причем воинствующими атеистами. Вот когда они пришли к власти, естественно, вот уже начиная с Ленина, для церкви это была трагедия. Вот Ленин расстреливается, уничтожается этих самых священников и так далее и тому подобное. Вот, и Сталин, в общем-то, придерживался тоже такой же политики. Страна-то была атеистическая. Но что происходит дальше? Вы меня поймите правильно. Вот существует в жизни такое понятие, как утечка информации. Вот смотрите сейчас, да, Путин наш, да, премьер-министр. Вот он всячески поддерживает церковь, скажет, это чисто вот так это вот он такой прагматик, как бы идет на поводу, вот люди вроде обращаются к религии. Дело в том, что он лучше нас, лучше любого сейчас вот народа знает, что Господь, что Бог существует. Вот, а происходит утечка информации. Я вам скажу, в чем дело. Значит, в 47-м году Сталин приглашает, пожалуйста, митрополита гор Ливанских Илью.
Спасибо, Елена Владимировна. Вы знаете, я на этом вас прерву, потому что никакого приглашения не было, никаких облетов Москвы не было, молебнов не было. И мне боязно выпускать такие легенды в эфир. Опыт показывает, что даже если выпустить и тут же разоблачить, человек слышит миф и не слышит разоблачение, даже если разница в 30 секунд. Поэтому причина поворота Сталина. Кстати, Борис Семенович, а насчет Дарвина это исторический факт?
Нет, это совершенно. Я же говорю, что я хорошо знаю его детские и юношеские годы Сталина. Никакого Дарвина в данное время он не мог прочитать, поскольку, во-первых, он не знал английского языка. Вот, совершенно. Он вообще, кроме русского языка, он других иностранных языков, для себя иностранных языков, он, в общем-то, не знал, хотя и очень пытался изучать языки, но не получилось у него. Это не бывает. Вот. Но самое-то главное даже не в этом, а дело в том, что он был действительно воспитывался сначала в религиозной среде. Его мать была очень религиозная. Она оставалась христианкой до конца своих дней. Это известно, и не отрекалась никогда. Вот. Дело в том, что Сталин, так сказать, вот известно, сохранилось такое воспоминание. Насколько оно достоверно, трудно мне сказать, но думаю, что это достаточно достоверно. До юношеского возраста, где-то там до 15, до 14, Сталин был достаточно верующим. Он учился духовный сначала семинарии, потом он не закончил этот духовный семинар в Тифлисе. И вот на последнем курсе он заявил якобы одному из своего друга: знаешь что, я вот так подумал, я посмотрел, почитал, нас обманывают, Христа нет, Бога нет. Вот это было, это, мне кажется, это похоже на него. В том плане, что, в общем-то и целом, действительно, он, видимо, внутренне как бы пришел к тому, что Бога нет. И это было связано, видимо, с его житейским уже опытом того времени. Это юношеское такое отрицание, это бывает достаточно часто. Вот, когда, и он так, именно в это время он в какой-то степени зачатки марксизма уже начал изучать, и что-то он услышал, что-то он узнал. Поэтому, в общем-то, я думаю, что Сталин действительно в этом отношении был подготовлен вот к этому богобольчеству еще с юности, с этих лет. Но в то же время, если посмотреть на его литературу, то, что он читал, особенно 30-е годы, я пытался проанализировать вот это в своей книге тоже, я вижу, как он сомневается. Вы знаете, видимо, сомнение – это вообще нормальная вещь. Я вот у кого-то из отцов церкви прочитал, что можно, так сказать, верить, и надо верить, но иногда надо и сомневаться, чтобы была настоящая вера. Но в то же время можно постоянно, что называется, не верить, но иногда сомневаться в своем неверии. И так ведь можно. Это очень, мне кажется, здорово сказано. Вот. И я хочу сказать, что думаю, что Сталин, как и всякий человек, он обычный человек, в общем-то, и целом. У него тоже были сомнения, и сомнения в том, что а вдруг он существует, а вдруг он все-таки над ней как. Это был 30-х годах, как раз самые пики репрессий. И, видимо, у него тогда, что называется, вот возникало такое некоторое страшное наплыв у него о том, что придется давать ответ. Ведь придется, наверное, как-то. Но он отмел. На концу 30-х годов, вот как раз к этим самым пикам, он понял, нет, Бога нет, и это видно по его репликам на книгах, которые он читает по философии, связанные с религиозными всевозможными вещами. Хотя в чистую, в чистом виде он религиозных литератур не читал тогда.
Говорил Борис Елизаров, у нас звонок из Москвы. Георгий, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, Георгий говорит. Я просто небольшой комментарий к мысли Бориса Семеновича об идеологенах. Дело в том, что политикам всех уровней очень выгодны эти идеологемы. И вот конкретный пример, совсем свежий. Пока у нас спорят сталинисты и антисталинисты в отношении роли Сталина, нашему правительству московскому очень легко удалось протащить преступный генплан города Москвы. И все шито-крыто. Задним числом протащили его, и сейчас будут себе действовать так, как они и хотели. Вот что я хотел добавить.
Спасибо, Георгий. Как бы это связать с темой нашей передачи «Генплан Москвы»? Но я позволю себе тогда так спросить. Вот среди многого, что сделано за последние 20 лет в Москве, споров действительно много. Ну, например, появился памятник Булату Акуджаве на Арбате. И ведь это Булат Шалович Акуджава на одном из своих концертов уже в середине 90-х годов крайне резко высказался и про Сталина, и про войну, и про свою роль в войне, сказав в аудитории, что да, я воевал, но гордиться здесь нечем, потому что это была стычка двух одинаково тоталитарных режимов, стычка, в которой обе стороны, ну, если говорить о Германии и России, не имели за собой правды. Это было сказано с невероятной мучительной тоской, потому что человек фактически, ну, по-моему, на это невозможно даже решиться, признать все то, что освещало и освещает его участие в войне, его юность, гибель его друзей, родных и так далее, и вот все это так сказать. Вы бы как в этом смысле оценили вот ту мифологию, которая развивалась вокруг войны, и вот эту слабую, но это все-таки Акуджава, попытку эту мифологию развеять и сказать какую-то другую и, пожалуй, еще и не услышанную правду?
Конечно, это очень смелые, очень глубокие мысли и высказывания, действительно по-настоящему смелые. И я с ним откровенно говорю, полностью согласен. Даже я не воевал. По годам я не воевал, я родился во время войны. Я служил в Советской армии, поэтому немножечко я все-таки четко представляю, что такое. 3 года, знаю, что это такое. Вот, хотя вот Бог миловал, не воевал. Но я хочу сказать, что действительно, я в книге тоже, по неволе могу ссылаться, должен ссылаться на свою книгу. Я в книге там тоже написал, не знаю вот об этом высказывании Булата Шалыча. Я написал о том, что как бы столкнулись, пользуясь библейским языком, столкнулись два зверя. Вот в этой войне столкнулись два зверя. Зверь Гитлера и зверь Сталина. И зверь Сталина оказался сильнее. Вот прямо я цитирую самого себя. И это, в общем-то, спасло, как это ни странно, парадоксально, но это так. Действительно, в этом парадоксе, мне кажется, заключается, может быть, сам смысл вот этой величайшей истории. Это спасло мир. Но то, что зверь Сталин победил, что это спасло мир. Но зверь остается зверем.
Спасение мира – это все-таки библейское выражение, библейская жажда спасения мира. Но когда Библия, христианская традиция, иудео-христианская традиция говорит о спасении, она прежде всего подразумевает спасение человека от греха, спасение личности от греха. Когда об этом говорит советский миф о войне, советский образ, то речь идет именно о спасении мира, в котором личность исчезает. Это то, что с недоумением отмечают многие западные историки, что в то время как празднование Второй мировой войны в западных странах – это прежде всего поминовение погибших, это прежде всего траурные церемонии, это прежде всего зачитывание список имен погибших. В России, говорят они, с 1965 года, когда ввели празднование 9 мая, до этого ведь было запрещено, в России о погибших почти не вспоминают. Это праздник, прежде всего, победы, и в этом смысле это действительно праздник как бы античностный.
Вы просто замечательно сказали, я с вами полностью не могу, нечем не
делать. Я цитирую в данном случае английского историка Хоскинга, который сейчас выпустил на эту монографию.
Я не знал, что это его мысль, но хорошо сказано, и вы очень, видимо, хорошо передали. Я здесь не могу даже что-то сказать против, поскольку я считаю это действительно так. И у нас, вот можно вернуться к тому, с чем мы начали, гордыня. Вот есть эта страшная вещь, вообще-то настоящая государственная гордыня. Понимаете, это желание, в общем-то, как бы представить победу как некое такое высочайшее достижение. Но это действительно достижение. Но Борис Ильич, на крови.
Вы вот опять как-то все на номенклатурное государство. А Вася Пупкин, 20 лет, у него что, нет гордыни, или он только вот покорная жертва пропаганды?
Да вы знаете, во многом это действительно так. Жертва пропаганды. Ну, потому что я, может быть, обижен, обидно что-то скажу в данном случае, но я знаю, что большей частью людей, большей частью, они подвержены воспитанию, они подвержены информационному давлению, они подвержены идеологическому всевозможному. Ну, мы прошли же советскую эпоху. Но вы разве не помните, не видите это партийные собрания, на которых я сидел на партийном собрании, я член партии бывший. Понимаете, я прекрасно это же помню. Это не только помню, я сам вот в конце участвовал, потому что это такая особая совершенно аура, которая идет сверху, она идет опять-таки от правителей, она идет от партии, которая тогда этим всем управляла и так далее. Она создает определенную атмосферу между людьми и отношения между людьми. Вы помните эту бесконечную ложь? Все знали, что это ложь. Ведь мы же все знали, мы обычные люди, вот я обычный человек. Вы что, я не знал, что это ложь? Знал, но я знал, что если я вякну, это кончится для меня плохо, потому что еще была сталинская эпоха, и мы прекрасно это помним. Мы были воспитаны в этой лжи и в этом страхе перед этой лжой. Лжой, наверное, не знаю, правильно?
Лжами.
Лжами, да.
У нас звонок из Москвы. Анатолий, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. С наступающим вас праздником. Мне хотелось бы вот что вам сказать. Троцкий считал, что Сталин – это гениальная посредственность. И, по-моему, это совершенно справедливо. Ведь вот и не надо, по-видимому, демонизировать уж очень фигуру Сталина в том отношении, что вот он как-то увидел, что смягчение отношений с религией, с церковью, как-то поможет ему. Ведь дело, по-моему, гораздо проще. Ведь если обратиться к воспоминаниям некоторых людей, ну, вот, в частности, Судоплатов, или вот статья Турганова в «Посеве», «А зачем Сталину цветное знамя?», там туда следует, что американский конгресс поставил с условием поставок по ленд-лизу смягчение отношения к церковью и упразднение Коминтерна. Вот две позиции, которые должен был выполнить Сталин, чтобы продолжались поставки или сохранился их объем.
Спасибо, Анатолий. Я все-таки дам справку. Гонения на религию резко ослабли уже в 1938 году, когда практически прекратили деятельность Союза воинствующих безбожников. Коминтерн разгромили тоже, в общем, намного раньше, чем начался Ленд-лиз и до войны. В этом смысле поворот Сталина, поворот Советской России, начался, может быть, в 1932 году, когда впервые Сталин начал говорить о русском патриотизме, когда впервые стали возвращать элементы дореволюционного быта в российскую жизнь. Но, Борис Семенович, вы все-таки... Я прошу прощения, передача с христианской точки зрения. Значит, у нас в центре должен быть Вася Пупкин, а не российское государство. Вы вот говорили, что мы знали, что это ложь. Сегодня Василий Пупкин, он не знает, что это ложь. На него, кстати, его не водят насильно на собрание. Никто в него это насильно не впихивает.
Ну, его по телевизору показывают, Иосиф Селиванович, который, я не могу забыть, в этой ужасном с этом фильме «Сталин Лайф» такой был, если вы помните, отвратительное варево идеологическое. Там ведь что, там актер, изображающий, значит, Сталина, он в определенный момент начинает креститься на все четыре стороны света. Он стоит в своем кабинете в сталинском, вы не видели это кадры? Он стоит в своем кабинете, и он, значит, четыре стороны света. Ну, знаете, как вот попик, извините меня, деревенский священник, который, ну, изображен в таком сатирическом варианте. И это постоянно стало. Это же постоянно стало. Это идет. Откуда это идет? Неужели это идет от Васи Пупкина? А Вася Пупкин смотрит и умиляется. Ах, как оказывается. Вася Пупкин слышит, что, оказывается, икона Божьей Матери над Москвой, она облетала Москву во время, значит, обороны Москвы, когда немцы подошли. И он умиляется. Он, извините, балдеет, говоря современным языком.
Борис Семенович,
ничего этого не было.
Почему Василий Пупкин умиляется на ложь об иконах, о Сталине? И почему, скажем, когда по тому же телевизору показывают Фанни Александр Бергмана, почему, как, когда показывают прекрасные фильмы есть об отце Александре Мене, прекрасные фильмы по истории церкви, то есть все-таки в современном телевизоре много разного идет. Вот, возвращаясь к теме нашей программы, вот спасение мира – это ведь перекличка с евангельскими словами насчет спасения мира от коричневой чумы. В Евангелии Господь говорит: «Горе человеку, если он весь мир приобрящет, а душе своей повредит». Перефразирую, я бы сказал: «Горе человеку, если он спасет весь мир от коричневой чумы, а внутри, в душе, у него будет та же коричневая зараза». Кстати, а как бы вы сформулировали, что такое признаки коричневой чумы?
Ну, вот я сейчас как раз этим пытаюсь заняться, но в своей книге пытаюсь это объяснить. Я думаю, что это не совсем признаки коричневой чумы, это признаки своей собственной личной чумы, нашей внутренней чумы. И она опять-таки идет от сталинизма, от Сталина и от последних лет его управления. Когда, в общем-то, уже упомянули отношение к церкви, это, так сказать, немножко попозже было, это был 1939 год, и не столько отношение к церкви тогда изменилось, сколько изменилось в отношении идеологии, бывшей царской идеологии и так далее, когда герои были возвращены, Мехлис выступил, известный тогда политический деятель, вот такой, вот, и так далее. Я хочу сказать, что это был поворот как раз к русскому такому консервативному мышлению. Если хотите, это была консервативная революция по-русски. Сталин провел, начиная с конца 30-х годов, и он и во время войны ее проводил, а очень активно, несмотря на нацизм, несмотря на что, он тогда, ведь по существу, как раз тогда опять заговорили об иерархии народов. И до этого никакой иерархии народов не было. Русский народ был один из народов, причем не старший брат, а был один из. И очень активно тот же Сталин еще в 30-х годах боролся с великодержавным шовинизмом. Как-то мы об этом забыли с вами. А вот во время войны русский народ выдвинулся на первое место. Потом началась иерархия народов, как вы как раз правильно ее построили, я тоже об этом пишу. Получилась иерархия такая, славяне вышли на первое место, вот, уже украинцы, белорусы, после русского народа. Потом начались народы, которые были как бы на втором плане, это грузины, это кавказские народы, это была иерархия другая. Потом появились, значит, сюда всего присоединились народы Средней Азии, они еще ниже были, и мусульмане еще ниже были. А на самом конце уже в этой иерархии, были иудеи. Уже это было уже во время войны. И уже во время, особенно после войны начались эти так называемые борьба с космополитизмом и все, что мы знаем, связанное с антисемитизмом, государственным антисемитизмом. Он возник как раз в результате вот этой иерархии. Поэтому фашистская идеология имела определенное значение. Да? Я знаю, что Сталин страшно интересовался Гитлером. Есть страшные источники, поэтому интересные источники и впечатляющие. Он еще интересовался, начиная с 30-х годов, и он следил, и он высоко оценил деятельность Гитлера, между прочим. Это и зафиксировано документально. Он говорил о том, что Гитлер – это, в общем-то, выдающийся человек. Он правильно сделал, он правильно его зарезал, там, вспомните, во время его ночи длинных ножей, так называемый, когда на Рэмбо там уничтожил и так далее. Это был правильный шаг совершенно, он говорил совершенно точно. После войны, когда Гитлер покончил с собой, он создал специальную комиссию, и там были, в эту комиссию были привлечены бывшие сотрудники Гитлера, его ближайшее окружение, в основном это были ординарцы Гитлера. И он их допрашивал, не он допрашивал, а КГБ допрашивал, написали специальную книгу, страшно интересная книга, о последних днях и вообще о судьбе Гитлера. Это была засекреченная книга, она находилась в архивах Политбюро, ее недавно ей издали сравнительно. И эта книга написана очевидцами, и он ее читал уже после Гитлер, погибли Гитлера, это 1947-1948 годы, он ее читал захлёб, эту книгу.
И там нет резолюции принять к исполнению?
К счастью, нет.
К счастью, нет, но не обязательно иметь резолюцию, чтобы принять к исполнению. Да. Говорил Борис Семенович Елизаров, наш сегодняшний гость, историк, автор книги «Тайная жизнь Сталина» по материалам его библиотеки и архива. Я вернусь к словам Владимира Львовича Файнберга, которого, к сожалению, по техническим причинам не удалось надолго подключить, о том, что часто народ-победитель приносит в страну бациллы, заразу, из тех стран, которых победили. Но, может быть, и не нужно далеко ходить тому, как говорил один гоголевский персонаж, нечего черта искать, у кого черт за плечами. Вот эти бациллы националистического высокомерия, которые дали отголосок в знаменитом тосте Сталина за великий русский народ, как будто бы другие не воевали, они ведь идут эхом и сейчас, когда гордятся тем, что над Берлином было поднято знамя, но на парад Победы не приглашают народ, представители которого подняли это знамя. Этот народ как бы вычеркивается вообще, он отсутствует. Как говорил Сталин, мы Ленину назначим новую вдову, правильную, мы назначим новых героев войны. Вот это та гордыня, вот это то, что противоречит духу спасения в христианском смысле слова. Когда, претендуя спасти весь мир, люди, иногда целые народы, губят свою душу, возносясь над другими. Значит, какими-то другими путями совершается спасение. А какими христианство говорит, даже точнее показывает очень просто, указывая на крест. Так что у военных понятие утечки информации одно, а у церкви другое. Наша утечка информации – это наша проповедь Господа Иисуса Христа, распятого и воскресшего для спасения мира. Вы слушали программу «С христианской точки зрения», вел программу Яков Кротов. А через 10 минут в программе Кристины Горелик «Третий сектор» пойдет речь о том, какой должна быть память о войне и о репрессиях.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Впервые в новейшей британской истории в спор двух крупнейших
это
партий...
Это печальный день для нашего народа. Президент Умару Яр-Агуа...
Иран не смогли взять в заложники ни одного члена судовой команды.
Мы все глубоко шокированы несправедливой гибелью трех наших...
Организация очень радикального толка, практиковавшая насилие...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».